Издательство «Эксмо».
Евгения Горская. Смерть в стиле аниме. 5 июня. Пятница. Добираться до старого дедовского дома удобнее было на поезде, но Тина поехала на машине, как когда-то Ирочка. 5 лет назад двоюродная сестра не стала дожидаться Тину, которой предстояло сдать еще один экзамен. Тина тогда на сестру обиделась. Еще сильнее обиделась, когда сестра не пришла встретить ее к поезду. Тина шла по узкой зеленой улице и злилась. Сестры не оказалось и в незапертом доме. Тина бросила рюкзак около двери, прошлась по заросшему травой саду, еще не догадываясь, что для всей их небольшой семьи истекают последние счастливые часы. Разрядившийся Ирин мобильник она заметила, когда вернулась в дом. Но и тогда еще не испугалась. Испугалась она только вечером. Сегодняшний день был такой же солнечный, как тогда. Тина опустила козырек машины. Ехать предстояло долго, окраины городка показались только через 6 часов. За 5 прошедших лет город изменился, появилось много новых добротных домов, она едва не проехала нужный поворот. А вот дедов дом не изменился. Он не казался заброшенным и мрачным, как все это время Тине представлялось. Впрочем, родители каждый год сюда наведывались, оплачивали счета, навещали могилы бабушки и дедушки. Правда, приезжали всего на 2-3 дня. Задерживаться в доме не хотелось никому, кроме тети Риммы, Ирочкиной мамы. Но тетю Римму они зимой похоронили. Тина открыла ворота, завела машину в гараж. Гараж, как и 1,5 этажа над старым домом, родители надстроили лет 15 назад. Предполагалось, что семья будет проводить здесь летние отпуска. «С домом нужно что-то решать», — печально сказала мама на похоронах тети Риммы. Ей никто не ответил. Все понимали, что дом нужно продавать. Но решиться на это было трудно. В каком-нибудь романе написали бы, что дом хранил слишком мрачную тайну. Смеркалось. Из заросших кустов малины у забора вышел чей-то кот, увидев Тину, опять лениво скрылся в кустах. Она отперла дом, поставила на пол дорожную сумку. На первом этаже все было, как когда-то при бабушке и дедушке. Старая мебель, старинные часы на стене, плотные шторы на окнах. Тина поднялась на 2-й этаж. Дверь в Ирину комнату была закрыта. Она торопливо прошла мимо. В бывшей своей комнате немного постояла, не включая свет. Последний раз ночевала здесь, ожидая приезда родственников. На следующий день ее отправили на поезде в Москву. Она снова спустилась, достала из сумки пачку чая, хлеб и нарезку колбасы, которую догадалась купить по дороге. Нужно было принять душ и ложиться спать. Но она, выпив чаю, долго сидела за обеденным столом, глядя в окно. И в доме, и за окном стало совсем темно. Стараясь не налететь на мебель, Тина пробралась к двери, протянула руку к выключателю и замерла, чувствуя, как от ужаса тело делается непослушным. Надо бежать. Сейчас произойдет что-то жуткое, и ее никогда не найдут, как Ирочку. Совсем рядом, в метре от нее, с тихим шуршанием поворачивалась вертушка внутреннего замка. Убежать она не успела. Секретарша заглянула под конец рабочего дня. «Степан Сергеевич, к вам...» Она посмотрела на зажатую в руке бумажку. «Фёдор Анатольевич Коренев. Говорит, что журналист...»
«Пусть зайдет», — решил Степан. Интереса для журналистов он не представлял. Стоит выяснить, какого лешего кто-то им заинтересовался. Обычно такой интерес ничего хорошего не несет. Дверь закрылась и тут же открылась снова. 5 лет назад Степан видел его всего несколько секунд, но узнал сразу. Впрочем, он должен был догадаться раньше, услышав фамилию. Посетитель лгал. Журналистом он не был, он был айтишником. Впрочем, за прошедшее время профессию можно сменить. «Фёдор Анатольевич Коренев», — представился мужчина. Чуть выше среднего роста, худощавый, очки в тонкой оправе. Степан не помнил, был ли он в очках 5 лет назад. «Я муж Милены Кореневой. Несколько лет назад она у вас работала». «Садитесь», — кивнул Степан.
Милена свела его с ума сразу и почти до полной потери разума. Тогда он часто ездил в Москву. Днем болтался по кабинетам, вечером ехал домой. В тот день хождение по кабинетам затянулось, всех, кого требовалось увидеть, не успел и решил остаться на ночь. В гостиничный ресторан зашел вымотанный, как будто вместо переговоров весь день занимался разгрузкой вагонов. Милена ужинала за соседним столиком. Она не была классической красавицей, но он почему-то все время косился на черные кудри и черные глаза. Раньше с ним такого не случалось. Раньше он не пялился на незнакомых женщин. Он и на знакомых не пялился, ему было хорошо с нежной, тихой Надей. «Остановились в этой гостинице?» — наконец решился спросить он.
«Нет!» — Милена весело потрясла головой. «Доем и поеду домой. Я из Тулы».
«Хотите, я вас отвезу?» — вырвалось у него.
«Вы тоже туляк?»
— удивилась она тоже весело. «Нет, просто хочу подольше с вами побыть». Она подумала перед тем, как ответить. Всем было бы лучше, если бы она отказалась. Но Милена, тряхнув кудрями, весело решила.
«Поехали!»
Степан зачем-то тронул мышь на столе, оживляя компьютер. «Моя жена погибла 5 лет назад. Она работала на вашем заводе, и мне хотелось бы поговорить со всеми, кто ее помнит». Посетитель поправил очки. Степан резко отъехал от стола, встал, отошел к окну. Молодой дворник-узбек подметал заводской двор. Парень работал хорошо, во дворе было чище, чем на центральной площади города. «Это был я», — не поворачиваясь к посетителю, сказал Степан. Фраза была непонятна никому, кроме них двоих. «Но я не убивал вашу жену». Ему повезло, что у него было твердое алиби. От Милены он поехал не домой, а на завод. Его видели десятки людей. Дворник подмел дорожку, скрылся в подсобке. Больше во дворе никого не было. Только чахлые березы слабо покачивали молодыми светлыми листьями.